Мир и благодать вам, братья и сестры, от Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И также приветствую всех пасхальным приветствием. Христос воскрес! Я прочитаю из первого послания к Коринфянам, 15 глава, 55 по 57 стихи, где Павел записал такие слова: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Аминь». Павел в своем письме коринфским христианам, несмотря на все неустройство, которое имело место в этой церкви, он в своем письме находит вот это место и записывает эти слова как напоминание каждому из них, что Христос даровал победу вам, мне и каждому, кто возлюбил Его явление. Он напоминает им вновь и вновь, ибо они погрязли в своих амбициях, в своих разделениях и так далее. Он напоминает и говорит, что Христос принес нам великую радость, великое торжество. И Павел вот записывает эти слова, он записывает их как торжественный гимн. И он говорит: смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшего нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. И это действительно так. Мы знаем о том, что люди, живущие на этой земле, или больше всего, что пугает людей на этой земле, ну, мы понимаем, что смерть – это не потеря ключей от квартиры, там, работы, денег, вот, хотя это тоже неприятные вещи, которые нас иногда постигают. Вот, но человек не хочет задумываться о смерти, он не хочет об этом думать, и он готов. Он готов употребить все, что имеет, чтобы его жизнь на этой земле продлилась. Мы вспоминаем даже евангельскую историю о женщине, которая страдала кровотечением 12 лет, и сказано, что она и деньги свои издержала, и даже все имение свое. То есть оно все издержало на врачей, и сказано, никто из них не смог ей помочь. Пока не пришла эта мысль пойти к Иисусу Христу, прикоснуться к краю одежды Его вот с этой верою, что Он всесильный и всемогущий. И мы знаем, что произошло, когда она поступила таким образом, она исцелилась в тот час, кровотечение остановилось у нее. И вот Павел говорит: смерть, где твое жало? Смерть – это та тема, как я уже сказал, которую люди обходят или хотят обходить стороной, вот, не сосредотачиваясь на этом. И люди борются за жизнь, и в то же самое время они понимают неизбежность смерти. Каждый человек понимает, что придет тот день и час, когда он оставит эту землю, этот мир. Он борется за жизнь при понимании неизбежности смерти. И смерть человеческая, она заключена в грехе. Она заключена в грехе, и сам человек не может выбраться из этого состояния. Грех – это как Голиаф, этот великан, вот, который проявляет себя в различных пороках, грехах и искушениях, который показывает свой оскал и говорит грешному человеку: «Тебе меня не победить, я сильнее тебя, я сильнее тебя», и вгоняет людей в страх, в сомнении, и те, которые пытались выступить в этом единоборстве, они терпели поражение. Они ничего не могут сделать. Каждый человек не может освободить себя от власти греха, от власти смерти. И с точки зрения Божьей святости, грех в абсолютном смысле не прощается, а наказывается. Не прощается, а наказывается, и Писание заключило всех под этим Божьим приговором, всех людей без исключения, кто бы они ни были, воздаяние за грех – смерть. Воздаяние за грех – смерть. Все согрешили, все лишены славы Божией. И когда мы вспоминаем эти чудные события, воскресение нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, то для нас Пасха – это праздник освобождения от власти греха, это праздник освобождения от власти смерти. Жало у смерти изъято, ключа да и смерти в руках нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Христос воскресший делает в человеческом сердце Пасху праздником радости великой, праздником торжества жизни над смертью. И Пасха – это не приходящий праздник. Пасха – это вот не то время, где-то весной, вот, когда идут эти пасхальные дни, а потом они заканчиваются, да, ну и все люди ждут следующего года. Я как-то вот после пасхальных уже всех этих праздников вот, подошел к некоторым людям и говорю: «Христос воскрес!» Они говорят: «Нет, в этом году уже воскресал, теперь надо дождаться следующего». Вот, он в следующем еще воскреснет. Христос воскрес и больше не умирает. И наша жизнь сегодня воскресшим Христом, да, мы знаем, что Он умер за грехи и беззакония наши. Мы знаем, что Он был оплеван, поруган, вознесен на крест, пригвожден к этому кресту, на котором Он и умер. И Писание так и говорит, что Он умер за грехи наши. Но Он не остался во гробе, Он в третий день воскрес для оправдания нашего. Мы живем воскресшим Христом. Христос умер и воскрес. И воскрес. Если бы Христос не воскрес, не было бы христианства, братья и сестры. Наша земная жизнь потеряла бы всякий смысл, и ничего хорошего нам вечности тоже не сулила. И апостол Павел об этом тоже вот коринфским христианам написал, что если Христос не воскрес, тогда все тщетно. Ваша проповедь тщетна, вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. И ждете исполнения Божьего приговора, смерти. Но Христос воскрес из мертвых. И Пасха Христова – это праздник веры, это праздник надежды, это праздник любви. Это праздник любви. Христос своим воскресением, победивший смерть, помогает и нам побеждать все трудности и невзгоды в нашей земной жизни. Потому что Его победа стала нашим достоянием. Он даровал нам эту победу. Он заслужил эту победу для нас, чтобы мы могли в этой жизни, совершая свое земное поприще, жить жизнью победы. Жить жизнью победы. И в Откровении, в 21 главе, в 7 стихе записаны эти слова: «Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном». Побеждающий наследует все. Если в своем обращении к семи церквям Христос, обращаясь к ангелам этих церквей, говорил о их каких-то недостатках, где-то порицания были, да, где-то, наоборот, ободрение было, но он заканчивал везде: «побеждающий», «побеждающему» и так далее. И вот в 21 главе он говорит: «побеждающий наследует все». Там нет какого-то определенного перечня. Он наследует это, это и это. Он наследует все от своего Отца. Все, что приготовлено для Него. Так говорит Господь. И о победе или о нашей жизни в победе говорится как о нашем образе жизни, братья и сестры. Когда Павел во втором послании к Колоссянам 6 стиха говорит такие слова: «Как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем», он говорит о постоянстве. Он не говорит, что нужно ходить по дням выходным и праздничным. Он говорит, нужно ходить в каждом дне, который Бог дарует нам в нашей жизни. Как приняли, так и ходите. Как получили, или когда победа стала вашим достоянием, так и живите в этой победе. Живите этой жизнью победы, и это очень важно, важно. И Бог хочет видеть нас побеждающими. Он хочет видеть каждого из нас побеждающими, и поэтому победа необходима нам, как сама жизнь. Мы должны это четко и ясно понимать. Только увенчанная победой жизнь, она имеет смысл. Она имеет смысл. Пройти путь и не достигнуть цели, бороться и потерпеть поражение, напряженно работать и не достигнуть никакого результата – это напрасно прожитая жизнь, это напрасно прожитое время. Это поражение. Если у нас нет победы над грехом, если нет добрых плодов от совершенных дел, если нечего сказать о полученных благословениях, тогда мы живем напрасно. Апостол Иоанн в первом послании, 5 глава, 4 стих, записал слова для нас: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Победившая мир, вера ваша. Как важно стоять в этой вере во спасение души, не быть из колеблющихся на погибель. Так важно не стать тростью ветром колеблемой, как важно стоять вот в этой твердости, мужественно подвязаясь за веру евангельскую, как важно жить жизнью победы. Сегодня, к сожалению, и среди верующих людей иногда меняются ценности, и они начинают искать не того, что угодно Иисусу Христу, еще даже в то время, казалось бы, первоапостольский период, но апостол Павел уже с великим сожалением писал, что он не нашел никого равноусердного, кроме Тимофея, чтобы послать к ним, и причиной была потому, что все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. Да, сегодня действительно можно ставить много целей и даже достигать, может быть, каких-то из них. Но если это все имеет на себе печать временного и приходящего, тогда это не имеет никакого смысла. Как Христос сказал, можно приобрести весь мир, но душе своей повредить. И какая польза человеку будет от этого всего? Когда-то Соломон, во второй главе книги «Экклесиаст», он пишет о своих неких достижениях. Это человек, который получил величайшую мудрость от Бога. И помимо этого он получил богатство и славу. И вот он там делает некий перечень. Он говорит, что я вот и там и фонтаны построил, и сады вот завел, и у меня там домочадцев не сосчитать, золота и серебра у меня больше, чем у прежних царей, которые были до меня, и так далее, и так далее. Вот он делает весь этот перечень, да, и чуть ниже он говорит, и возненавидел я жизнь. Парадокс. Люди, которые сегодня ставят это целью в своей жизни – достичь какой-то славы, какого-то богатства, какого-то положения, уважения и так далее. Соломон всего этого достиг. Он говорит, я ни в чем не отказывал своей душе. Он говорит, я возненавидел жизнь. Я думаю, что для нас, рожденных свыше людей, это понятно, потому что нельзя вот этим всем материальным восполнить потребности бессмертной души. Да, да, для плоти это все нужно. Плоти это все приятно, и все это хочется, и все это нравится. Но бессмертная душа, Богом сотворенная, она не может удовлетвориться всем этим. Потому что ее цель – вечность. Она хочет быть с тем, кто создал ее, она хочет быть со своим Творцом. Враг нашей души. Писание говорит, что он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть он постоянно ищет себе добычу. Братья и сестры, как важно не стать этой добычей. Как важно стоять в вере, как важно противостоять ему твердой верой, чтобы он убегал от нас. Всевозможные искушения и греховные желания, которые восстают на души наши, могут выбить нас из строя Божьих воинов. И поэтому необходимо бодрствовать, и Писание неоднократно нам говорит об этом. Бодрствуйте и молитесь, трезвитесь. Это очень важно. Нужно вступить в бескомпромиссное сражение с силами зла, противостоять лукавому, твердую веру, жить жизнью победы и ни на миг не забывать, что Бог за нас. А если Бог за нас, кто против нас? Если Бог за нас... Это очень важно. Во второй книге Паралипоменон, 16 глава, 9 стих, записаны слова: «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Бог обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце предано Ему. Кто возложил свое упование и надежду на Него, кто не колеблется в скорбях и переживаниях, который пребывает в вере, который исполняет Божье повеление, живя по слову Его. Посмотрите на Даниила. В Библии очень много вот таких примеров для нас положительных, этих иллюстраций, да, вот и обратим внимание на Даниила, который был вот юношей, совершенно молодым человеком, там, может быть, 12-летнего возраста, приведен в вавилонский плен. И Писание говорит, что Даниил положил в сердце свое не оскверняться яствами со стола царского и не пить вина, которое пьет царь. Этот молодой человек положил в свое сердце. Ну, казалось бы, сегодня положил, завтра уже потерял. Но мы смотрим на жизнь Даниила на протяжении вот всей его жизни земной, как нам это открывает Священное Писание, переживший Навуходоносора и Валтасара и Кира, и уже в правлении Дария, но там не 12-летний уже юноша, а там уже 80-летний старец. Стало ли меньше у Даниила веры? Ослаб ли он в жизни победы? Нет. Вот как он начал свой путь, вот так он его и заканчивает. И те люди, которые, видя его даже в исполнении государственных дел, они стали завидовать ему, они стали искать различные предлоги, что в чем-то обвинить его. И Писание говорит, они ничего не могли найти против него, потому что Даниил был честным человеком, любящим Господа и ходящим пред Господом. И вот тогда эти люди лукавые, смотрите, к какому заключению они пришли. Они говорят, мы знаем, как найти предлог к нему. Мы найдем это в законе его Бога. С одной стороны, мы понимаем, что они хитрые, лукавые, но с другой стороны, мы видим, что они видели жизнь Даниила, и они четко и ясно понимали, что если они сейчас уговорят Дария издать указ, чтобы никто не поклонялся никаким богам и вообще никому и ничему, кроме одного царя, Даниил не исполнит этого указа. Они четко и ясно это понимали, видя его отношения со своим Богом. По-человечески, можно сказать, они попали в десятку. И действительно, они с лукавством подошли к Дарию. Дарий подписал указ, скрепил своей печатью. Указы медян и персов не имели обратной силы, их нельзя было отменить. То, что было скреплено царской печатью подписью. Впоследствии царь узнал, что все это было направлено против Даниила. И Даниил, несмотря на этот указ, который грозил смертным наказанием, он по обыкновению опять пришел в свой дом, открыл окна в сторону Иерусалима, склонился пред своим Богом и общался с ним. И в молодости, и в старости он жил жизнью победы. Он не свернул ни вправо и ни влево, несмотря на все обстоятельства, которые его окружали. Братья и сестры, это достойный пример сегодня для всех нас. Божьей силой, побеждая грех и искушения, мы будем добрыми воинами, и Господь сможет использовать нас в своем деле. Как благопотребные сосуды, только побеждающий может быть пригодным для Царства Небесного. Только побеждающий. В далекой древности Иоав, главный военачальник царя Давида, говорил своему брате Авесе такие слова. Это записано в 2 книга Царств, 10 глава, 12 стих. «Будь мужествен, и будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего, а Господь сделает, что Ему угодно». Он настроил себя и настраивал своего брата, как воина, на победу. Он говорит, мы будем стоять за наш народ и за города Бога нашего, а Господь сделает, что Ему угодно. В армии Божьих ратников, стоящих за города Господни, есть место для каждого из нас, братья и сестры. Это не та ситуация, когда мы можем где-то проходить, да, там какой-то зал или кинотеатр, или еще что-то, и там табличка висит. Мест нет там, или ресторан какой-то. Или мы там маршрутное такси хотим зайти, говорят, свободных мест нет. Вот в армии Божьих ратников место есть для каждого из нас. И как важно занять это место. И как важно жить жизнью победы. Там нужны побеждающие. Поэтому каждый должен познать силу победной жизни и пребывать в этой победе, и пребывать в ней, ибо она дарована нам Иисусом Христом. Мир сегодня наступает к народу Божьему, как тот же грозный Голиаф стремится повергнуть в позор воинство Божие. Но слава Богу, что и сегодня есть такие Давиды, который не побоялся выйти в единоборстве с этим великаном почти трехметрового роста. Есть те, которые сильны в Боге и в уповании на Него. И подобно Давиду, каждый из нас может выйти победителем из единоборства с Голиафами этого мира. Как бы это ни было, что бы это ни было, какие бы это ни были обстоятельства, мы можем выйти победителями. И мы призваны победить, и мы призваны побеждать. Мы часто смотрим глазами соглядатаев в обетованной земле. Мы знаем, что 12 были посланы, и когда они пришли и должны были дать отчет о 40-дневном своем хождении по обетованной земле, двое из них, которые пребывали в твердой вере и которые были нацелены на победу, они сказали: мы можем идти и мы должны идти, потому что Бог отдал нам эту землю, и мы можем завоевать ее. 10 сказали: нет, мы не можем, потому что там укрепленные города, потому что там укрепленные крепости, потому что там живут большие люди, и мы по сравнению с ними как саранча. Они видели одни и те же вещи, но одни готовы были идти побеждать, а другие сдались, а другие испугались. Поэтому Писание говорит: мы не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере во спасение души. Поле брани сегодня ждет добрых воинов, которые, воспламеняясь духом любви, спешили бы спасать погибающих, отнимать эту добычу из пасти рыкающего льва, приобретать души для Царства Небесного. Дальние села, дальние города, наши близкие, родные, соседи, сослуживцы, те, с кем мы учимся, это необъятная нива для деятельности каждого из нас, где сильные в Боге найдут применение полученным дарам и талантам, в которые могут идти и побеждать. И здесь не вопрос в том, что мы должны быть сильными сами в себе. Мы должны быть сильными в Боге. Когда апостол Павел, помните, трижды молил Бога о том, чтобы он избавил его от этой болезни, да, вот, и он, может быть, настраивался на вот этот положительный результат, чтобы Бог все-таки избавил его от этого жала смерти. Но он услышал другой ответ. И Бог ответил ему и говорит: «Довольно для тебя благодати моей, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений, дано тебе жало в плоть». И Павел вот из этого ответа, он не впал в уныние. Он извлек для себя нечто важное. Он говорит: «Я теперь понял. Я понял, что когда я немощен, тогда я силен, потому что сила Божия проявляется в моей немощи». Братья и сестры, мы не должны пугаться своей немощи. Мы должны пугаться своей силы. Когда Бог призывал Моисея стать во главе народа израильского и вывести его из рабства египетского, Моисей стал говорить Богу о своих немощах. Он говорит: я косноязычен, я не умею говорить. Бог говорит: я буду при устах твоих. Моисей опять начинает настаивать о том, что он косноязычен. Тогда Бог говорит: ну хорошо, а Аарон, твой брат, он будет говорить к народу. Я тебе, ты ему, а он народу. То есть Бог восполнял все немощи Моисея своей силой. Только после того, как Моисей дерзнул сказать Богу: поищи кого-нибудь другого, сказано, возгорелся гнев Божий на Моисея. Потому что, другими словами, Моисей сказал: Господи, ты ошибся, я не тот. Бог не ошибается. Бог не ошибается, но Бог восполняет наши немощи. И в нашей немощи Он являет свою великую силу. И мы должны об этом знать. И мы знаем, что вот эта подвижническая жизнь, следование за Христом, это жизнь, лишенная земного блеска и великолепия, она кажется неимоверно трудной. Она кажется сопряженной с большими решениями. И это действительно так, братья и сестры. И Христос предупреждал своих учеников вместе с ними и каждого из нас, что это трудный путь, это тяжелый путь, это тернистый путь, узкий путь, но он ведет вечную жизнь. Если мы вспомним апостола Павла, который заканчивал свое земное поприще, истомленный борьбой, находясь уже в римской тюрьме, он дописывал свое послание Тимофею, говорил: «Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». Он четко и ясно понимал, что все, вот подводится черта его земного странствования. И мы не видим какой-то паники, какого-то страха. Он даже не говорит о том, что приближается день моей смерти. Он говорит, нет, время отшествия моего настает. Так говорит этот служитель Божий. И целеустремленная жизнь апостола Павла, исполненная лишения и труда, уже осталась позади. Он бежал, чтобы получить. И получил. Он бежал к цели, но бежал не кое-как. Он всю свою жизнь, христианскую жизнь, после встречи с Иисусом Христом, посвятил на то, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. И все это он делал, как он сам пишет, ради Евангелия, ради этой благой, радостной вести, чтобы идти и проповедовать тем, кто еще не знает о Христе, идти туда, где еще никто не ходил, и благовествовать Евангелие благодати Божией. И он смирял и порабощал тело свое, как он говорит, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Он переживал и за свое состояние, как христианина, как этого подвижника, как того, который вышел на ристалище и побежал. И видна уже эта финишная прямая. Но никто не встречает Павла с радостными возгласами. Никто не ободряет приветственными криками. Ну, как обычно бывает в соревнованиях, знаете, кто-то уже к финишу подбегает, и его там ободряют, все быстрее и быстрее, радуются. Никто из людей Павла не встречает с ликованием и радостью, но для него отверсто небо. Для него уже отверсто небо, так как это было и в жизни Стефана, которого побивали камнями, казалось бы, да? А он увидел отверсто небеса. А он увидел Христа, одесную престола Божия. Для Павла тоже были отверсты небеса. И сам Господь встречал заканчивающего свой жизненный бег воина, подвижника. Уже видна приготовленная Господом награда для победителей. Именно для победителей. И смотрите, усталая рука апостола Павла, который действительно, когда мы читаем вообще его историю, как нам описывает эта книга «Деяния святых апостолов» и его послание, где он сам свидетельствует о себе. Палками били, камнями побивали, страдал от лжебратьев, от разбойников, был в кораблекрушениях и так далее, и так далее, и так далее. Но он поставил перед собой цель. И чтобы достигнуть ее, нужно было идти и побеждать. Иначе при первом же ударе палкой он мог уже остановиться на этом пути. Но он не остановился. Он знал, для чего живет, куда идет и где будет. Он шел к этой цели, смотрите. И вот он, казалось бы, уже ослабевший, изнуренный, уставший, но уверенной рукой пишет эти слова: подвигом добрым я подвязался. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне праведный судья, Господь праведный судья в день онный. И он уверенно это пишет своей рукой. И эти слова служили ободрением для тех, кто шел за ним, для всех последователей, которые прошли этим же путем. Это было великим ободрением. Братья и сестры, желаем ли мы пройти по жизни тем же путем, которым шел апостол Павел и многие герои веры? У нас всегда есть выбор. Главное в выборе не ошибиться, потому что выбор автоматически несет за собой последствия. Павел сделал однажды этот выбор и пошел за Христом, хотя, вот так рассуждая по-человечески, ему было все-таки что терять. Писание говорит о неких его превосходствах. Фарисей от фарисеев, по правде законный, непорочный, более всех сверстников своих, преуспевающих в отеческих преданиях, по правде законный, непорочный, из колена Вениаминова, воспитанный при ногах Гамалиила. И вдруг Павел говорит: и все, что для меня было преимуществом, я почел тщетою. И когда он пришел в тот же Коринф, он сказал такие слова, написал такие слова, что я почел себя не знающим ничего, кроме Христа, и притом распятого. Это стало самой главной его премудростью. Это стало целью всех его проповедей. Проповедь о Христе, умершем и воскресшем. Путь победы – это путь самого Иисуса Христа. Он победил и пребывает во славе. Этот славный победитель ждет в своих чертогах и каждого из нас, слабых сыновей, слабых дочерей земли, ждет тех, кто научился вот в этой великой немощи верой в Искупителя побеждать этот мир и лукавого. Научился жить жизнью победы. И если мы посмотрим очами веры на ту награду, которая приготовлена Господом для побеждающих, то в Откровении мы читаем, что они будут вкушать плоды дерева жизни и сокровенную манну. Они получат венец жизни, новое имя, написанное на белом камне, получат власть над народами и будут царствовать со своим Господом. И все эти слова Бог относит к победителям. И если сегодня они, облеченные во всеоружие Божие, которому также Павел призывал, чтобы мы были облеченными постоянно в каждом дне, чтобы был шлем спасения, чтобы был щит веры, меч обоюда острый, ноги готовые благовествовать этому миру, мы знаем, что настанет тот день и час, когда эти доспехи сменятся на белые одежды. Они сменятся на белые одежды, смотрите, мы займем неописуемое славное место на престоле со своим Господом. Побеждающий сядет, он говорит, на престоле моем, так как и я победил и сел на престоле со своим Отцом. И поистине стоит бороться, стоит смиряться, стоит за это жизнь все отдать. Мы знаем, что каждому из нас Бог отвел какой-то отрезок, временной отрезок в этой жизни. Мы не знаем, у кого он короче, у кого длиннее. Но мы знаем, что он существует. И апостол Павел когда-то в своей проповеди в Ареопаге сказал, что Бог поставил пределы обитанию человеку здесь, на этой земле. Никто этот предел не переступит. И сильные мира сего, да, и у кого много денег, и вся медицина в руках. Если Бог поставит предел, его никто не переступит. Каждому Бог определил определенный отрезок времени, и вот как важно идти по нему и помнить, что мы призваны побеждать. Он победил и даровал нам свою победу, и мы призваны побеждать. Когда апостол Павел говорит, казалось бы, о таких вещах, мы можем их назвать, может быть, какими-то даже бытовыми, там где-то в отношениях друг с другом, да, и он вдруг пишет и говорит, не будь побежден злом. Но победи зло добром. И опять вопрос победы стоит. Что значит быть побежденным злом, братья и сестры? Это значит на зло ответить злом, на ругательство ругательством, на обиду обидой. Это быть побежденным. Но Павел говорит, не будь побежденным, но победи зло добром. Пусть Бог поможет каждому из нас пройти это земное поприще, сохраняя ему верность во всем и всегда. Невзирая ни на какие обстоятельства, подобно Даниилу и другим мужам веры, служить своему Богу, не смущаться ни от какого страха, но пробежать это земное поприще, чтобы победить, не просто участвовать в общем беге, братья и сестры, да? Бывает и такое, все бегут, и я бегу, но Бог не призвал нас к участию в общем беге, Бог призвал нас бежать, чтобы победить. Пусть Он нас в этом благословит, Ему славу за все. Аминь.